Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников о новом сезоне на канале и о главных проектах, которые нельзя пропустить. Волоколамский творожный фестиваль для всей семьи уже в эти выходные. Трогательный рассказ Элизы Шарер со страниц журнала «Фома» «Моя русская няня». И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
14 сентября в церковное новолетие на радио «Вера» отмечали свой день рождения. Ну и в этот же день начался новый сезон на телеканале «Спас», с которым мы, если можно так сказать, конечно, дружим домами. Мы во многом очень похожи, мы говорим о самом главном, о Христе, о вере, о тех смыслах, которыми наполнена наша жизнь. И нас очень многое объединяет. Сейчас с нами на связи генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, который тоже хочет поздравить радио «Вера» с днем рождения. И я надеюсь, он расскажет о том, чего ждать в новом сезоне на телеканале «Спас». Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер, Алла. Очень рад вам, особенно в такой день, поздравляю радио «Вера», любимая радио «Вера», с вашим очередным днем рождения.
Да,
желаю очень-очень всего и, главное, вот таких преданных слушателей, которых у вас очень-очень много. Поздравляю.
Спасибо большое за поздравление. И вместе с тем мне со своей стороны тоже хочется поздравить телеканал «Спас». У вас новый сезон начался. Он вызывает и удивление, и восхищение. И очень сильно уже на данный момент отличается от того, что было, скажем, год назад. У многих возникает вопрос, а в какую сторону все это движется?
В сторону... У радости о Христе, знаете, мне всегда казалось, что вот мне говорили, как же вот вы, ну, особенно там учитывая тот жанр журналистики, в котором я работал много лет, где столько эмоций, энергии и того, что называют сегодня драйвом, а как вот вы «Спас», это совсем другое, совсем другая тональность. Я всегда искренне отвечал, и так правда, что ничего более насыщенного, полного и эмоционального, интересного, чем жизнь, когда она с Богом. И вот ровно это ощущение мы старались передать всегда во всем, что мы делаем, во всех наших проектах. Что такое жизнь с Богом? Будь то программа «Жизнь с Богом в семье», это то, что Алла, вы так замечательно сделали в программе «И будут двое». Или «Какой он Бог» в сегодняшней даже новостной повестке. И так далее. Проектов мы уже запустили очень много, где вот везде сквозно проходит вот эта мысль. Но вы меня спросили про то, что будет и чего ждать. Первое, вы, наверное, уже увидели наш новый дом, нашу новую студию, в которой мы теперь живем, из которой выходит значительная часть, большая часть наших программ. Это студия, которая выражает ровно вот это вот мироощущение, которое я вам сейчас сказал. Драйвовая жизнь, жизнь светлая, наполненная светом, воздухом и чистого. Знаете, жизнь как с чистого листа, как после причастия. Программа «Завет», один из флагманов эфира нового сезона, пожалуй, впервые рискну так предположить, может быть, люди знают больше, меня поправят ваши слушатели, но мне кажется, что никогда еще Евангелие, вообще Новый Завет вот так вот не разбирали и не оживляли. Это не просто чтение Святого Писания, это его детализированная реконструкция прямо в студии. Мы оживляем этот мир Нового Завета, в котором очутились. Евангелие сегодняшнего дня, апостол сегодняшнего дня, жизнь святых сегодняшнего дня, то есть такая повестка богослужебная, в общем, но при этом совершенно репортажно решенная. Мы погружаемся в этот мир и видим, что он очень живой, очень близкий. Все эти храмы стоят, все эти камешки кровят и так далее. Следом еще одна из таких ключевых премьер нашего прайма – это программа с уже знакомым названием, но лучшего мы, правда, не нашли – «Новый день». Единственное – это «Вечерние новости». Да, на «Спасе» появились новости, мы рискнули пойти на это очень серьезную затею ровно с одной целью, чтобы показывать, как в сегодняшней повестке, даже политической повестке, даже социальной повестке, мы все-таки канал, как и вся церковь, совершенно вне политики, но как и церковь может давать моральную, евангельскую оценку того, что происходит. Программа «Новый день» ежедневно в прайм 7 часов вечера. И, конечно, скажу о программе «До самой сути». Еще одна наша с вами коллега Елена Жосов с ежедневным тоже социальным ток-шоу, довольно острым, где прослеживается все та же задача – найти Христа в этих главных трендах и явлениях нашей жизни. А еще, конечно же, программа «Тайны сказки» с Анной Ковальчук. Анна Ковальчук, одна из самых популярных актрис в стране, на «Спасе» теперь читает. Это детская программа. Мы как-то все очень осторожно относились к детскому вещанию. Во-первых, есть много каналов профильных, но все-таки востребованность есть. И, знаете, даже не столько у детей, сколько у родителей, чтобы дети посмотрели вот то, что не опасно. Анна Ковальчук читает теперь пока по выходным, но и скоро и ежедневно по будням детям сказки и притчи. Делает это потрясающе. Знаете, мы сначала думали, ну как это читать книжку в эфире, да? Ну, не самая интересная история. Чем перекрывать, чем окартинивать, какие образы находить. Аня это делает потрясающе. Мы когда посмотрели первый несколько лет, мы думали, что перекрывать совершенно не нужно. Она очень нежная мать сама, очень любит детей. На канале появится и спортивная программа. Я всегда скептически относился к этому жанру телевидения. По силу разных вещей спорт интересно смотреть. Любят смотреть про матчи. Но разговор про спорт не очень востребованной аудитории. Но когда это делает Николай Валуев, это становится уже, получается, что необычайное измерение. Спортсмены приходят к нему, говорят не просто о своей жизни спортивной, но о том, что такое сила и Бог.
Это потрясающая находка, Николай Валуев.
Да, это же человек, во-первых, сам по себе интересный, во-вторых, это человек искренней веры, человек, входящий в комиссию патриарха по физкультуре и спорту. И действительно, церковь же очень много уделяет внимания именно физической культуре и сильному человеку. Программа «Сила духа» хотим, собственно, сказать несколько вещей. Первое, что православие в значительной части – это все-таки религия сильных людей. Я сейчас не про физическую силу, да? Это религия, в которой ты все время отвечаешь на вызовы. Это не, помните, было такое извращенное понимание одно время христианства, как религии слабых, страдающих, совершенно наоборот. Поэтому программа «Сила духа», в которой есть люди сильные, которые живут сильные и с Богом, и там же появляются люди, которые совершенно не спортсмены, но которые проявили себя невероятно с точки зрения силы духа, как же говорят, герои, люди, совершившие героические поступки. Вот по радио «Вера» есть такая программа про людей, совершивших поступки, да, я не ошибаюсь, я слышал.
Герои нашего времени.
Да, а вот на «Спасе» вот, до программы «Силы духа» вот в таком соработничестве с «Ради веры» вот у нас и такая идея тоже появилась. Ну и так далее, есть из таких новых пример. Программа про приемные семьи. Вы знаете, мы все-таки пытаемся исследовать мир еще и приемных семей, в которых там по 10, ну раз по 20 приемных детей. И в этой же программе будем предлагать и знакомить зрителей с ребенком, которого можно установить. Это то, что благополучно открыл в свое время этот жанр на телевидении наш Тимур Кизяков вместе со своей семьей Леной. А потом это продолжается сейчас на страницах журнала «Фома». Вот и «Спас» теперь не в стороне от этого. Ну и, конечно, не могу не сказать про такую действительно ключевую, масштабную, красивую премьеру сезона. Это программа «Святыня России» с Антоном и Викторией Макарскими. Антон и Виктория, знаменитые на всю страну люди, отправляются в места, где бьется русское сердце. Монастыри, скиты, удаленные источники, места подвигов подвижников. Большой, масштабный, федеральный проект, который проедет по всем метрополиям, епархиям нашей огромной, самой большой в мире церкви. Первый сезон – это 14 эпизодов центральной России. Но уже сейчас даже, если вы видели трейлер, можно сказать, что это действительно большая, красивая, масштабная во всех отношениях история. И, конечно, Антон и Вика дают какую-то очень правильную, живую оценку этого всего и замечательно ведут. Это в эфире совсем скоро, уже в первые дни октября. Вкратце о ключевых премьерах я рассказал. Могу упомянуть о каких-то предстоящих планах. Мы хотим снять и уже сейчас занимаемся разработкой художественного сериала. Дело в том, что вам это известно, что на рынке очень мало сериалов, такого самого востребованного на телевидении жанра, но который бы открывал вот этот наш с вами другой мир. Простите, что я его так приватизировал, сказав «наш с вами», но он правда удивительный, и я просто счастлив, что он несколько приоткрыт, этот мир.
Ну, это Нарния такая, вот. Да, если говорить как-то метафорически, да, а на самом деле это мир, где другие смыслы, другая система координат, духовные измерения.
Да, ровно про это я, да, конечно. И при этом сериала, художественного сериала про это нет. Давным-давно вот был такой «Спас под березами», помните фильм с Ириной Муравьевой? Ну, он был очень давний, по-моему, 90-х годов. Мы его показывали на «Спасе». Ну, в общем, конечно, а вот современного нового продукта, сериального, на эту тему не создается. Мы дерзнули, уже готова разработка, сейчас начинаем разработать первые 24 серии. Бог даст, вот если все будет хорошо, с Божьей помощью, мы осилим этот новый, совершенно сложный для нас жанр. Ну вот вкратце, так, о том, что совсем осязательно не говорю, хотя в планах, конечно, значительно больше того, чем я вам сказал.
Борис, охотно верю. Вы знаете, здесь не у меня одной, наверное, вопрос возникает. У вас же огромный опыт работы на телевидении и сложившиеся уже амплуа и так далее. И тут совершенно неожиданно для многих зрителей, которые привыкли к вам на федеральных каналах, вы становитесь генеральным директором телеканала «Спас». То есть это такой шаг для кого-то, может быть, вообще перпендикулярный здравому смыслу. Зачем вам нужна эта история? Вот лично вам, что дает работа на телеканале «Спас» и этот мегапроект?
Вы знаете, это то, о чем я, наверное, мечтал долгие-долгие годы. Правда, очень долгие. Быть использованным церковью и Богом. Я думаю, вы как никто работаете столько лет в православной журналистике, значительно дольше, чем я, понимаете это и чувствуете какая-то радость хоть чем-то быть полезным и нужным Богу, людям и простите за штамп, но такой красивый, правда, штамп матери церкви. Поэтому я чувствую себя здесь дома. Ну, больше, наверное, точнее не скажешь. Вот поэтому мне это нужно, и вот как пилось в одной песне, за это можно все отдать, это правда.
Спасибо вам большое за комментарии, и удачи в новом сезоне, процветания телеканала «Спас».
Спасибо вам большое, Ашка. Я очень надеюсь, что этот новый сезон будет в таком добром нашем соработничестве «Веры», телеканала «Спас», журнала «Фома». Спасибо.
На связи с нами был Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Двадцать 2 сентября, в субботу, день памяти преподобного Иосифа Волоцкого. И к этому дню решили приурочить один замечательный фестиваль, который пройдет под Волоколамском у стен как раз Иосифа Волоцкого монастыря. Фестиваль называется «Волоколамский творожный день». Он проходит в рамках возрождаемой знаменитой Иосифа Волоцкой ярмарки. Пройдет он и в субботу, и в воскресенье, но главным образом все-таки в субботу. И там будет масса всего – конкурсы, подарки, концерты и огромное количество фермерских продуктов. Не только, причем, из Волоколамского района, но и из Суздаля, Рязани, Кисловодска, Нижнего Новгорода, Тулы, Вологды, Екатеринбурга. Отовсюду фермеры привезут и творог, и молоко, и сыры, и вообще много всего вкусного. Приезжать туда, я думаю, можно вместе с детьми, но подробности мы сейчас узнаем у Натальи Караськовой, начальника управления экономики агропромышленного комплекса администрации Волоколамского района. Добрый вечер, Наталья.
Здравствуйте. Это замечательный праздник, который пройдет у стен Иосифа Волоцкого монастыря, расположенного в селе Теряево нашего района. Название фестиваля не случайно. Мы его назвали «Творожный день». Ну, во-первых, наш район исконно считается молочным краем. Его специализация – это молочные продукты. У нас на территории расположено 37 крестьянских фермерских хозяйств, создано 3 кооператива. Творог ассоциируется с чем-то теплым, домашним, родным, светлым, добрым. Поэтому мы хотим вот всех участников нашего мероприятия, нашего фестиваля-ярмарки, погрузить в это состояние. На фестивале у нас будут кузнецы, гончары, будут проведены мастер-классы по катанию свечей, будут изготавливаться куколы из лыка, цветы из полимерной глины, бисероплетение. Можно будет познакомиться с резьбой и росписью по дереву. Таким ярким пятном нашего фестиваля будет культурная программа, она очень обширная. Мы пригласили на наш фестиваль сретенский хор, такие коллективы, как «Гальянова рать», «Ватажники». Потом детская программа у нас тоже очень обширная. К нам приедут очень интересные качели-карусели в русском стиле. Согласились принять участие в нашем мероприятии «Фонд «Я есть».
Особенным которые... деткам они помогают, да.
Да, да, да. Они примут участие в нашем мероприятии. Мы будем сажать, закладывать яблоневый сад.
Ксения Алферова всем этим руководит, и я думаю, что это ее идея была.
Верно, абсолютно верно. Значит, вас ждут шуйские ситцы, глиняная посуда, изделия из бересты, пряники, там натуральные домашние сладости, мед. Ну и, естественно, это весь ассортимент молочной продукции, ключевым из которых будет, конечно, творог.
Если я правильно понимаю, это будет ярмарка, где продается продукция и фермерская, и рукодельная, и прочее, и при этом еще концерты, и при этом еще хорошая погода. Погоду вы тоже заказали?
Надеемся, что будет без осадков. Погода разгуливается к выходным, поэтому надеемся без дождя. Но даже на случай дождя мы предусмотрели и форс-мажор, то есть все наши участники будут под шатрами, то есть спрятаны от дождя. Даже предусмотрели бесплатные дождевики. Поэтому пусть погода никого не смущает, не пугает ни в коем случае.
Приезжать можно всей семьей вместе с детьми. Я так понимаю, что всем занятия найдется.
Да. Взрослые смогут насладиться концертной программой и приобрести какие-то полезные вещи для семьи, в том числе вкусности. Вот. А ребенок в этот момент может поиграть спокойно, безопасно в детской зоне. Там все для этого будет предусмотрено.
Еще раз скажите, пожалуйста, куда приезжать и во сколько, главное, все это начинается, чтобы не приехать к шапошному разбору, когда творога уже не останется.
Значит, начало мероприятия у нас с 10 до 7 часов вечера. В первый день мы будем, ну, мы предусмотрели фееричное завершение программы нашей. Не хотела бы открывать тоже все секреты. Значит, с 10 до 7 часов вечера.
Это в субботу?
Это суббота. И в воскресенье аналогично. С 10 до 7. У стен Иосифа Волоцкого монастыря, село Теряево Волоколамского района.
А билеты? Да, билеты нужно покупать?
Абсолютно бесплатно. Мы встретим и окунем вас в атмосферу тепла, уюта, творога.
Спасибо вам большое за приглашение. Очень вкусно вы действительно рассказываете.
Приезжайте. Мы ждем вас всех. Спасибо огромное.
Наталья Караськова, начальник управления экономики агропромышленного комплекса администрации Волоколамского района, была с нами на связи. Творожный фестиваль в субботу и воскресенье с 11 до 7 вечера. У стен Иосифа Волоцкого монастыря.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире рассказ Элизы Шарер, который называется «Моя русская няня». Невероятно трогательная история, которую для нашего журнала читает Александр Ананьев.
«Моя русская няня». Рассказ Элизы Шарер. Я француженка. Я родилась в Париже. Отец мой был инженером, хорошим специалистом, и поэтому в конце 30-х годов его пригласили в Америку на работу в одну крупную промышленную компанию. Вот так получилось, что мы пережили Вторую мировую войну за океаном. Нам повезло, что мы не видели нацистов на улицах Парижа. В 1945 году папе предлагали продлить контракт в США, но он отказался, потому что война заканчивалась, и родители мечтали поскорее вернуться во Францию. Мы приехали в Париж в июне 1945 года. Все военные годы наша парижская квартира простояла закрытой, и родители нашли ее непригодной для жизни. Они решили провести капитальный ремонт. Папа сам сделал чертежи, составил смету, нашел рабочих, мама активно ему помогала. Встал вопрос, что делать со мной, 10-летним ребенком, на время ремонта? И решено было отправить меня под присмотром няни в наше сельское поместье в Бордо. Мама принялась искать няню. Она хотела найти надежную и образованную женщину, но на собеседование приходили в основном испуганные беженки из Восточной Европы, по разным причинам не желавшие возвращаться на родину. Гувернантки-француженки ехать в Бордо на 2,5 месяца не соглашались. Поиск затягивался. «Они все как одна безграмотны», — сетовала мама. А согласно ее плану, няня должна была все лето натаскивать меня по французской грамматике. Наконец, однажды, когда я копала траншею в куче строительного мусора посреди разрушенной гостиной, мама подозвала меня и представила молодую девушку. «Элиза, это твоя няня, мадемуазель Анна Полякова». Я сразу почувствовала какой-то удивительный медовый запах от ее одежды. Анни была очень красивой девушкой. Особенно хороши были ее глаза. Даже не голубые, а по-настоящему синие. Их взгляд притягивал так, что на ее лицо постоянно хотелось смотреть. Когда наш поезд на пути в Бордо проверял военный патруль, я, наблюдательная, как все десятилетние французские девочки, подметила, с каким восхищением оглянулся на нее молодой офицер. Приехав, мы нашли поместье в ужасном состоянии. Во время войны там укрывались какие-то беженцы, которые не берегли своего временного пристанища. Мы долго и трудно открывали проржавелый замок, а войдя, поняли, что не нужно было так трудиться. Огромные окна, выходившие в сад, были разбиты. Мы могли бы спокойно влезть через них. Темнело, моя няня была растеряна, а я чуть не плакала при мысли, что в этом страшном, пустом, разоренном доме нам придется прожить целых 2 месяца. Электричества не было, водопровод не работал. Мы сели на уцелевшие стулья и молча посмотрели друг на друга. «Я вас очень прошу, Анни, давайте вернемся в Париж», — взмолилась я. Она ответила мне известной русской пословицей, которую я уже не помню дословно, но ее смысл был в том, что лучше подумать утром, а не вечером. Затем она пошла к соседям, принесла воды, свечей, мы умылись, приготовились ко сну. Спали на чердаке, забаррикадировав двери от вторжения ночных воров. Эти подробности, наверное, уже мало кому интересны, но я все так хорошо помню, и сейчас мне кажется почти прекрасным запах мышей, пропитавший стены нашего чердака, ведь это было мое детство. Мое детство. Анни разбудила меня рано. Приготовила завтрак. Она нашла стекольщика, который уже пришел чинить окна. Несмотря на все наши бытовые проблемы, Анни в первый же день провела для меня урок русской литературы. Она прочитала мне рассказ Толстого «Лев и собачка». О, я его очень хорошо поняла, потому что, уезжая из Америки, мы оставили на попечении соседей нашу собаку, скучая по которой, я даже иногда плакала. Заплакала я и на уроке, представив, что нашего доверчивого Чарли отведут в нью-йоркский зоопарк, в клетку со львом. Анни не стала меня утешать. Она смотрела с улыбкой и говорила, что «это хорошо, что я плачу». Я на нее обиделась. Я почувствовала себя страшно одинокой и никому не нужной. «Родители меня не любят», — думала я. «Они отправили меня в деревню с такой холодной и жестокой русской. А сами сейчас, наверное, вон, ужинают в ресторане или пошли в синема». Сейчас-то я понимаю, как было трудно они, молодой девушке, оставившей ради куска хлеба свою семью, друзей и приехавшей с чужим капризным ребенком в незнакомую местность. Но тогда я была уверена, что самые главные трудности пали на меня. Я капризничала. Я отказывалась принимать душ и требовала горячей ванны. Плакала, что нет электричества. Была недовольна, что молоко пахнет коровой. В общем, как я понимаю сейчас, от нее требовалось много терпения и сил, чтобы оставаться ровной, приветливой, доброжелательной, чтобы согревать мне молоко по утрам, читать книги, проверять диктанты, рассказывать интересные поучительные истории, играть со мной в мяч, ходить на прогулки, всячески развлекать меня и организовывать мой день». Мне запомнилось, как однажды шел дождь, и мы разговаривали на террасе. Анни всегда слушала меня серьезно и внимательно, какие бы глупые вещи я ни говорила. На этот раз я рассказал ей, что в Америке у меня остался дружок, который обещал писать мне письма, из-за которого я выйду замуж, когда вырасту. Она не отмахнулась от меня, как мама, а сразу поверила, что это возможно. Спросила, как его зовут, и с интересом рассмотрела его фотографию, которую я привезла с собой. Даже поинтересовалась, где мы будем жить, в США или в Европе. Как я потом узнала, ее жених, тоже русский, погиб во время войны в концлагере, поэтому Ани носила по нему траур. Какой был удивительный обычай. В те времена многие женщины, становясь вдовами, одевались в черное. Иногда я чувствовала тот самый приятный медовый аромат от ее одежды, который уловила, когда увидела ее в Париже впервые. Однажды я спросила ее, что это за духи. «У меня нет духов», — ответила Ани. «А чем же от вас так приятно пахнет?» «Это свечи», — догадалась она. И достала из своего старого потертого саквояжа связку желтых свечей. Я понюхала их и согласилась, что это тот же самый запах. «А зачем тогда, вот в первый вечер, вы пошли за свечами к соседям, если они у вас были?» — удивилась я. «А их нельзя жечь просто так. Это церковные свечи. Их зажигают перед иконами». «Вы верите в Бога?» «Да». И она, помолчав, немного рассказала мне, что после гибели жениха очень тосковала. Его сожгли в печи концлагеря. И вот они, бедная, все представляла себе, как он задыхается там в дыму. Она перестала есть, выходить на улицу, разговаривать с людьми. «Но однажды, — рассказывала она, — я увидела сон, такое прекрасное зеленое цветущее пространство у какого-то незнакомого озера. И там, на берегу, я увидела его. Он сидел спиной ко мне и не хотел поворачиваться, не хотел разговаривать. А я еще принесла булочки с шоколадом и пыталась его накормить. И какой-то светящийся, очень красивый человек, наверное, это был ангел, объяснил мне, что мой жених очень страдает, что моя тоска мучает его, и он не может быть спокойным и счастливым. Он любит меня даже сильнее, чем на земле, но на небе ему хорошо. После этого сна я проснулась утешенная и постепенно, постепенно начала чувствовать, что силы к жизни возвращаются ко мне. «А как вы с ним познакомились?» — заинтересовалась я. «С женихом?» — чуть наивно спросила она. «А мы с ним вместе выросли. Наши родители вместе эмигрировали в Париж в 1920 году». «А он был красив?» Она достала из своего бумажника и показала мне фотографию, где рядом с ней празднично одетый и веселый стоял высокий молодой парень. «Как его звали?» «Сергей. И вы больше никого не сможете полюбить так, как его?» «Нет», — серьезно ответила она. Я слушала ее молитвы на ночь и постепенно научилась среди многих имен разбирать свое. Елизавета, она молилась обо мне. В августе мы вернулись в Париж, а осенью Ани ушла в православный монастырь под Парижем. Мои родители всегда были равнодушны к религии. Муж тоже был атеистом. Я прожила неплохую жизнь. У меня была хорошая семья, мы много путешествовали. Но сейчас дети выросли, живут отдельно. Муж умер. Теперь у меня много свободного времени, и все чаще я размышляю о том, что со мной будет, когда я умру. Все пожилые люди много размышляют над подобными вопросами. Может быть, Бога нет, и тогда меня просто не будет. А вдруг Он есть, а я всю жизнь не хотела узнать о Нем? Может быть, глупо считать, будто бы нам все известно, и не замечать многих вещей, напоминающих о существовании другой жизни? Думая об этом, я начала читать религиозные книги, нашла православную церковь. Но самым сильным свидетельством присутствия Бога для меня была жизнь моей няни. Вот как вам объяснить? После войны общество как будто сошло с ума. Люди хотели забыть о страшной войне, забыть о смерти, о ранах, о мучениях. Все хотели наслаждаться жизнью, радоваться, любить. Все-все, без исключения, хотели любить и быть любимыми. Ради этого многие готовы были переступить через любые заповеди, разорвать все связи. Это трудно было осудить. Желание радоваться жизни. А они тогда было всего 21 год. И она была очень красива. Мужчины, которые в послевоенные времена были слишком избалованы женским вниманием, смотрели на нее с нескрываемым интересом, но она не захотела этих нормальных человеческих радостей. Любви, семьи, детей. Она отказалась от всего, что для каждой молоденькой девушки ее возраста составляет смысл жизни. И при этом она не стала несчастной или грустной. Она была какой-то изнутри радостной. Значит, у нее была еще большая радость, чем наслаждение жизнью здесь. Это я поняла со временем. Несколько лет назад я крестилась в православной церкви. Знаю, это произошло благодаря молитвам моей няни, русской женщины по имени Анна.
Текст Элизы Шарер «Моя русская няня», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция для настроения золотой осени и для того, чтобы не только чувствовать солнце, но и излучать его. Замечательная музыка Габриэля Яреда на радио «Вера».
Радио «Вера».